Мой прадедушка дружил с Ворошиловым.
А у меня во дворе новую детскую площадку поставили.
А мне мама самое вкусное мороженое покупает.
А мой папа строит республику.
Мой город. Моя республика.
Ну а мы продолжаем говорить с доктором сельскохозяйственных наук, профессором кафедры пожарной безопасности Института гражданской защиты Луганского национального университета имени Владимира Даля Михаилом Орешкиным. И остановились мы на истории о вашем знакомстве с Алексеем Архиповичем Леоновым.
Да, и значит, впервые познакомившись с ними в Москве, я, так сказать, продолжил с ним дальнейшее знакомство, когда мы уже встречались в Санкт-Петербурге в 2000 году на Всемирном съезде Ордена Святого Константина Великого. Или, как говорят наши православные священники, царя Константина. Вот. Само по себе мероприятие было, конечно, ну, можно сказать, даже грандиозно, потому что огромный зал, в котором находились гости с где-то ориентировочно 15 стран, и на этом был тогда губернатор Санкт-Петербурга, Яковлев, по-моему, он был, да? Ой, неважно. Ну, в общем, короче, было представительное, так сказать, собрание. Ну, а смотрю, уже после того, как меня приняли в орден, вручили эту инсигнию, ударили мечом по плечам и сказали, чтобы я поклялся в верности, так сказать, ордену и лично магистру. Смотрю, Алексей Архипович как-то так начал куда-то сепарироваться и отходить в сторону. Ну, я решил за ним, потому что интересно с ним было поговорить. Он меня сразу начал называть Мишей еще в Москве. Вот. И мы разговаривали на всевозможные темы, в том числе об его и искусстве живописи и так далее и подобное. Ну, и ушли мы с ним там, как бы сказать, у гостиницы типа, как бы сказать, площадка такая была. Берег Невы, на противоположном берег, у противоположного берега Аврора стояла. То есть, сказать, я думал, большой корабль, какой-то мелкий такой, знаете. Вот. Мы так все воспринимали его. Ну, короче говоря, мы с ним побеседовали, пообщались, попили пивка. Вот. Он пригласил меня, так сказать, в гости, но я в гости к нему так не попал. Дело в том, что он был хорошо знаком с мужем моей сестры, а муж моей сестры возглавлял лабораторию космической связи, это ЦУПа этого. Вот. И, в принципе, они жили на одной территории, в одном городке, и, в принципе, он такой был открытый человек, к нему можно было попасть, ну, без проблем, только договориться нужно было. Потому что все-таки человек был занятой, особенно, надо сказать, последние 15 лет своей жизни он был еще там, как бы сказать, немного банкиром стал. Вот. И, но, тем не менее, он был очень открытый, такой душевный человек, которому можно было обговорить любую тематику. И он уже в этом ордене играл роль, как бы, совести, что ли, ордена. Вот. Он, как бы, такой, какая-то должность у него была такая интересная, я не помню. Ну, а продолжение этой орденской тематики могу сказать так, что я, вернувшись оттуда, обратился к Эдуарду Алексеевичу Дидоренко, который был у нас, так сказать, генерал-полковник, возглавил ЛВД.
Создал и
возглавил. Я обратился к нему с таким проектом, ему это понравилось, и он решил сделать это всеукраинским проектом. Вот. И начал над этим работать. Приезжал сюда Сергей Власов, провели здесь, так сказать, награждение ряда выдающихся, так сказать, лиц, в том числе и Голубовича, например, ну и Лесничевского, надо сказать. То есть люди, так сказать, очень достойные. Вот. Ну, потом случилось что случилось, и это мероприятие по созданию украинского экзархата Ордена Святого Константина Великого застопорилось, а потом зашло на нет. В дальнейшем Власов умер, вот, в достаточно таком, я бы сказал, юном возрасте, где-то 61 год. Вот. В России тоже экзархат стал вялым, неактивным. Вот. тем более, может, порой так бывает, что на одной личности основано. Хотя в таких странах, как Греция, Финляндия, там Чехия, Словакия, Венгрия, значит, потом Канада, США, Австралия, даже Германия, вот Германия, значит, и какие-то скандинавские страны, не помню, там это действие все продолжается, но самое интересное, что как орден, так сказать, поликонфессиональный, но все-таки там играет в первую очередь роль православия, и, как бы сказать, это окормляют финские священники православные. Это момент. То есть свою значимость как православного такого ордена он не потерял. Ну и Бог его знает, как оно дальше будет. Может быть, придет время, и все это вернется в той или иной мере на нашу землю опять. Поживем, увидим. Не будем, так сказать, загадывать. Вот.
Ну а вас, Михаил Ильич, когда заинтересовала вся эта научная, космическая и радиологическая тема?
Видите ли, я когда работал в НИИ защиты почвы эрозии, я попал, побывал на Чернобыле, а потом дальше работал в лаборатории радиологии. Вот. То есть, ну, это сельскохозяйственная радиология. Тут надо четко понимать, что сельскохозяйственная радиология немножко отличается от радиологии вообще, или там, так сказать...
А чем?
Ну, применимость объектов. Это, в первую очередь, растения для нас были, и в той или иной мере животные. Вот. А также перенос, например, радионуклидов в почве с током и смывом. Вот. Ну и потом понимаете, как вот радиоактивность. Ну, вот, например, в почве везде содержится калий-40. Калий-40 радиоактивный. Так вот, имеется мнение такое среди биологов и агрономов, что именно калий-40 является тем элементом, который поставляет энергию для развития растений. Вот. То бишь, радиация участвует в жизнедеятельности любого организма постоянно и непосредственно. Вот. Я хочу сказать так, я не знаю, точно это так или не точно, но я и в научной литературе встречал, что, например, даже животные организмы, значит, получают энергию за счет холодного ядерного синтеза. То есть организм ваш, мой, любого другого человека, там, кошка, собака, там, кролик, мы все за счет этого холодного ядерного синтеза внутри нашего организма и существуем. Потому что, вдумайтесь, простую вещь. Вот камни в почках, да, неприятнейшая вещь. Но когда их извлекают, какие они прочные. Вот если в литосфере, в земле, они должны образовываться при температуре, там, 3000 градусов и давления, там, 300 и тому более атмосфер, да, а как они у нас в почках при нормальном одной атмосфере и 36,6 температуре, как они образуются? А если там присутствует холодный ядерный синтез, то, наверное, да.
Какая из областей применения радиации вам кажется наиболее еще интересной, живой и неизученной?
Вы знаете, это, я бы не сказал, что это радиация, ну, гамма-излучение мы знаем, да? Радиоизлучение. Вот смотрите. Сейчас все друг друга пугают коронавирусом. Ну, он есть, конечно. Да, есть. Это самое... Откуда он взялся, непонятно, но он есть. Значит, что такое вирус, надо прежде всего задуматься. Вирус, он не относится ни к животным, ни к растениям, ни, так сказать, к костной природе. То есть это что-то среднее. То есть он гораздо меньше, чем бактерия, например. Вот, сам не может размножаться, ему нужно паразитировать. То есть это типичный паразит. Он, например, ну, к примеру, вот он сел на мой палец, скажем, проник внутрь, хоботок свой там выдвинул, типа бура такого, в клетку впрыснул там свои ДНК, и вот мой палец начал производить, например, вирус гриппа. Ну, я так говорю примитивно, но популярно, лучше сказать. Вот. И если мы... Он имеет какую-то размерность там. Я не помню там точно, в нанометрах там. Но если мы подберем длину волны какого-то, ну, радиоизлучения какого-то, чтобы она была или чуть больше, или чуть меньше, надо опыт оставить, то эту клетку, вернее, не клетку, а этого вируса будет просто как-то плющить, таращить и взрывать. Может даже... То есть таким образом можно бороться с любым практически вирусом с помощью излучений электромагнитных. Понимаете? Только, опять-таки, это надо ставить эксперименты. Вот. Сам принцип мне, например, понятен. Я долго над эту тему размышлял, вот, и пришел к выводу такому. Значит, посмотрел на спектры, на размерности этих вирусов, все прочее, на их природу. Ну, в свое время я тоже микробиологию изучал, то есть и вирусные всякие болезни тоже, но на растениях. То есть, в принципе, нет нерешаемых проблем, а, как говорится, есть нерешительные люди. Но для того, чтобы это сделать, нужно что? Нужно оборудование, нужно какое-то финансирование, вот, даже пускай самое минимальное. Но у меня такого оборудования нету. Вот. Хотя сам принцип мне абсолютно понятен.
Вопрос еще по радиации. Мы коснулись его накануне только вскользь. Не утихают пожары в зоне отчуждения. Чем чревато это для... И для кого, опять же, для каких территорий? Это, образно говоря, куда ветер подует? Или конкретно для тех, кто вокруг находится? Я имею в виду там центральная Украина и...
И Беларусь.
Беларусь. Или же это опять-таки чревато для, ну, огромного количества территорий и людей в мире?
Вы знаете, то, что вы сказали вторым, последним, это, скорее всего, так оно и будет. Потому что почвы там такие, ну, болоты.
Да, там еще торфяники.
Торфяники горят. Всякие там и всякое прочее. Они в свое время как губка напитались и цезием, там, и чем-нибудь только ураном там они пропитаны. Сейчас это все горит. Значит, раз оно горит, то оно поднимается в атмосферу. Туда, куда подует ветер, а роза ветров там, она неустойчивая. Там нету так, чтобы вот постоянно дуло в одном направлении. То есть это скорее будет сегодня дует на запад, завтра на север, потом на восток. И то есть это пятно будет разрастаться просто. Вот. И, безусловно, это от этого... А до Киева там же что там? Меньше 100 километров. Вот. Киев накроет. Уже, наверное, накрыло. Вот. Причем может получиться такая вещь, что это будет сравнимо с самой катастрофой чернобыльской, а может быть даже и превзойдет ее. И почему может превзойти? Объясняю. Когда мы работали на Чернобыле, мы проезжали мимо поселка. Смотрим, ну, двери в доме открыты. Ну, думаем, дай зайдем, глянем, что там. Заходим, там хрусталь валяется, там никому он не нужен. Там люди, видимо, собирались очень быстро. Там великолепная библиотека и все прочее. Но нас это не интересовало, мы полезли в подвал. А зачем мы полезли в подвал? Зашли в подвал. Там огромные запасы варенья и соленья всяких. Великолепное малиновое варенье. Мы берем банку, значит, за 4 года до катастрофы. И начинаем дозиметром, у нас был там отличный такой профессиональный РКБ, мерить радиоактивность, так сказать, этого варенья. И оказывается, что радиоактивность этого варенья была в 4 раза выше, чем общий радиационный фон в Чернобыле на момент, когда мы там находились.
Вот поели бы сладенького.
Так вы понимаете, значит, что? Значит, на Чернобыле таким образом, ну, логически заключить можно, что выбросы проводили из блоков, там же они все работали, проводились там регулярно, они оседали в округе, то есть, ну, людям, видимо, про это просто тупо не говорили, потому что кто бы тогда там остался жить и работать. Вот, но выбросы были, то есть, вот этот реактор все-таки был не очень удачным. А раз так, то пропитка радиоактивными, значит, элементами торфяников, этих легких там супесчаных болотистых почв проходило все годы функционирования Чернобыльской АЭС. То есть, когда сейчас идут пожары, вот это архив всех
горит
этих.
Горит не только 86-й год, скажем,
да,
так.
Да, и можно сказать, архивные элементы поднялись. Это как бы заархивированные они были. А теперь они выхарают, поднимаются в атмосферу. И, знаете ли, получается очень нехорошо. Безусловно, накроет и Беларусь. В Беларуси там, она же там тоже рядом. И у них там эти вот зоны, ну там, правда, у них сложнее. Сложнее в том, что они там все остались жить-то на тех местах. Вот, если тут все-таки отселили, а там почему-то нет. То есть это и повторение катастрофы, так сказать, я даже не знаю, как это, ну, вторичное, что ли.
Когда, в общем-то, снаряд в одну воронку дважды.
Да, по сути дела, два. Да. Хотя, вы знаете, вот сама Чернобыльская зона, она чем интересна? Вот я как-то недавно просматривал фильмы по Чернобылю на Ютубе. И, значит, там сейчас живет где-то порядка 50 лошадей Пржевальского, человек стада. Вот как лошади Пржевальского, которые место обитания Монголия, как они попали в Чернобыль и что они там резвятся? Вот. Ну, не говоря про других животных, они там чувствуют себя великолепно. Те же там медведи, волки, там лисы. Но что из этого получится дальше, мы ж не знаем. Мутации, кстати сказать, бывают не только отрицательные, но и положительные. Может, там какой-нибудь супермедведь выведется, типа, знаете, вот это, пещерного. Мало что он у него там в генетическом коде записан.
Ну и у нас еще остается порядка 5 минут эфира. Может быть, еще поделитесь какими-то воспоминаниями из той работы. Что тогда удивило вас, когда вы в составе научной группы работали в в зоне отчуждения, там под Чернобылем, в Припяти?
Вы знаете, меня еще удивило, это то, что мы вроде как от Академии наук там были. А вот, да, оборудованием там, дозиметрами и всем прочим нас снабдили хорошим, отменным, высочайшего качества. А вот само, так сказать, вот смотрите, почву. Мы брали там почву, у нас были по одной паре перчаток резиновых на 7 дней. И, ну, надо же отбирать образцы. Я брал эту почву, так как и другие люди, руками. А потом полгода кожа на ладонях облазила. Думаю, что она облазит? А, значит, все-таки альфа-частицы меня достали. Вот, хотя перчиток. А потом уже там вот это ж, у нас был НПО-комбинат, который всем этим главенствовал, всем управлял. Мы пошли туда за какой-то надобностью и обнаруживаем 2 огромных ящика резиновых, великолепных перчаток. То есть перчатки завезли, но нам не дали просто по головотяпству. Они там были, они просто лежали в коробках упакованных. Мы разломали, начали пользоваться. То есть, как бы сказать, самозахватом. Вот. А еще меня удивили комары. Вот по тропам мы передвигались колонной. Вот 7 человек, идем друг за другом. Впереди, значит, начальник экспедиции, за ним мы. И смотришь на спину впереди идущего человека, а она буквально шевелится, вот эта поверхность курток. Почему? Потому что комары, огромные комары, где-то 1-1.5 сантиметра, и причем полосатые, как тигры. Черные, белые колечки. То есть вот эта вот радиация на этих комаров повлияла таким образом. То есть через год появился какой-то новый, новая порода, я не хочу сказать там вид, но вот это тоже было очень впечатляюще.
Ну и, знаете, как непосредственный участник тех событий, может быть, в назидание будущим молодым ученым, которые тоже будут работать, или сейчас учатся, или будут еще учиться, какие-нибудь слова и советы?
Знаете, я могу только одно сказать. Будьте осторожны со всем, что вы делаете. Всегда помните, что только вы сами, соблюдая, значит, правила охраны труда, техники безопасности, можете выжить практически в любой ситуации, если вы будете их знать и будете их соблюдать. Самое главное – знать и соблюдать. А все это уже человечество выработало потом, кровью, порой жизнями людей. Но это все есть уже. Просто, знаете, будьте, пожалуйста, бдительны.
Я благодарю вас за то, что пришли к нам и рассказали столько интересной информации, поделились воспоминаниями. Напомню, у нас в гостях был доктор сельскохозяйственных наук, профессор кафедры пожарной безопасности Института гражданской защиты Михаил Вильевич Орешкин. Приходите к нам еще, и большой привет и Институту гражданской защиты, всему Далевскому университету. Ну а вы, друзья, оставайтесь на нашей частоте. Впереди еще много интересного.
Мой город. Моя республика.